Перевод. Вслед за тем, чтобы испытать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее им божество находятся под контролем гениталий Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Для обусловленной души наслаждение сексом, которое испытывают гениталии, является райским блаженством. Объектом сексуального наслаждения является женщина, а ощущение сексуального наслаждения, так же как и женщину, контролирует Праджапати, который в свою очередь находится под контролем гениталий Господа. Имперсоналист должен уяснить из этого стиха, что Господь не безличен, ибо у него есть гениталии, от которых зависят все объекты сексуального наслаждения. Если бы не райское блаженство, которое приносит сексуальные отношения, никто не стал бы обременять себя заботами, связанными с воспитанием детей. Материальный мир создан для того, чтобы дать обусловленным душам возможность возродиться и вернуться домой, в царство Бога. Поэтому воспроизведение живых существ необходимо для осуществления цели творения. Сексуальное наслаждение служит стимулом к деятельности такого рода. Поэтому даже наслаждение половыми отношениями может быть формой служения Господу. Наслаждение сексом считается служением Господу, если дети, рожденные в результате этого, получают надлежащее воспитание в сознании Бога. Смысл существования материального творения в том, чтобы пробудить дремлющее в живых существах сознание Бога. В формах жизни, отличных от человеческой, половые наслаждения никак не связаны со служением миссии Господа. Но в человеческой форме жизни обусловленная душа имеет возможность служить Господу, произведя на свет потомство и помогая ему обрести освобождение. Человек имеет право зачать сотни детей и наслаждаться райским блаженством половых отношений, но только при том условии, что сможет воспитать всех своих детей в сознании Бога. В противном случае, зачиная детей, он мало чем отличается от свиней. Свиньи в этом отношении даже более искусны, чем люди, потому что в одном приплоде свиньи может быть до 12 поросят, тогда как у человека, как правило, рождается только один ребенок. Итак, необходимо всегда помнить, что гениталии, половое наслаждение, женщина и потомство связаны со служением Господу. Того, кто забывает об этой связи со служением Верховному Господу, законы природы обрекают на тройственные страдания материального существования. Половое наслаждение доступно даже собаке, но она лишена сознания Бога. Принципиальное отличие человека от собаки заключается только в том, что человек способен воспринять сознание Бога, а собака нет. Омагьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутали Своям Рупа Кадамахьям Ледати Свападантикам Ванча Калпатрубьяшча Криба Сингупья Эвача Фадиданам Павани Пью Вайшны Пью Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Кададхара Шри Васадигура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Hari Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari Мишна Падая Кришна Пишитая Патрища Мать Прабхупадишна Сами Антины Задати Боговы Татва Мишча Яна Пайна Че Прабхупады Си Пишитая Стави Ими Гуру Падаша Я Наму Мишна Падая Кришна Пишитая Патрища Мать Бхактивиданта Сами Антины Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Пачари Нани Вишешу Мати Пашча Тя Вишу Дими Нирабхи Дьята Шишнавай Праджананда Мритартхина Хинах Упастха асид каманам приям таду бхаяшраям. Вслед за тем, чтобы испытывать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее им божество находятся под контролем гениталий Господа. Итак, мы читаем следующий стих, который объясняет нам по-прежнему нашу вторичность по отношению к Господу. И здесь Шукадева Госвами рассказывает о том, что вот это желание наслаждаться в этом материальном мире, вокруг которого, собственно говоря, крутится все, оно происходит из Верховного Господа. Он изначальный Пуруша, Ади Пуруша. И поскольку, как вчера мы говорили, следствие всегда несет в себе определенные качества истока или причины, то все, что есть у него, то есть и у нас, в том числе половые органы. Другое дело, что здесь, в материальном мире, на этой сфере деятельности у человека особенный акцент. И хотя, может быть, об этом люди не так часто открыто говорят, это является центром медитации многих людей. И это само по себе является следствием обусловленного сознания. И в духовном мире Кришна присутствует, и поскольку он изначальный мужчина, у него есть эти признаки, и первичные, и вторичные признаки мужские. Вот, то есть все это есть в духовном мире. Но в духовном мире все тело духовно, и поэтому любая часть тела духовного, она одинаково чувствительна к эмоциям. И здесь, в материальном мире, мы видим, что это не так. Например, скажем, есть какие-то части тела чувствительные, есть какие-то части тела нечувствительные. Вот, есть так называемые вот эти вот эрогенные зоны, то есть места, которые особенно чувствительны к этому наслаждению. И это как раз они связаны с тем, говорится, в какое место опущено сознание живого существа. То есть мы знаем из системы йоги, из Патанджали йоги сутры, что человек — это некая энергетическая система. И в этой энергетической системе энергия находится, и она находится под определенным давлением. Как предположим, существует дом, и там какие-то, значит, трубы, и в них находится вода. И для того, чтобы эта вода текла из крана, должно быть определенное давление. Поэтому существуют либо какие-то водонапорные башни, либо какие-то насосы, которые поддерживают определенное давление в системе. И благодаря этому давлению, когда мы открываем кран, вода не просто капает, а она под давлением определенным идет. Итак, мы получаем определенную энергию, мы на днях говорили о том, что мы дышим, пьем воду, питаемся пищей, и через эти все вещи мы получаем прану. Эта прана сначала, сказать, когда она уже испит, когда полностью процесс расщепления происходит, эта прана сначала попадает в таком неочищенном, еще не рафинированном виде в нижнюю чакру тела, которая называется Муладхара чакра. Мула — это обозначает корень или семя, то есть там, где все зарождается, откуда все растет. Это как бы самый низ системы. И этот столб кундалини — это есть как раз, скажем, тот самый столб, в котором вот это вот давление есть. Если человек, предположим, получает очень много энергии, то, соответственно, эта система будет под большим давлением. Если как-то он неправильно питается, неправильный образ жизни, то, естественно, что энергии будет мало, то есть давление будет маленькое, и поэтому практически на всех уровнях деятельности человек будет не очень-то активен. Вот. И вот этот вот столб кундалини, значит, давление в нем будет небольшое, и какая бы чакра, скажем, не была у него открыта, в целом он будет вялым во всем. И в целом у него не будет хватать энергии жизни, и речь его будет вялая, и в деятельности он будет очень быстро утомляться, и голова у него будет работать хуже. Все, потому что в целом давление слабовато, мало праны в теле. Вот это обозначает болезнь. И человек вот такой вот ни жив, ни мертв, не поймешь что. Когда же человек, скажем, ведет какой-то правильный, активный образ жизни и получает очень много праны, то вполне естественно, что в этой системе энергетическое давление сильнее. И поскольку давление сильнее, то, естественно, эта энергия рвется наружу куда-то. И теперь все зависит от того, какие вот эти вот центры у него открыты, какие закрыты. Если, предположим, надуть шарик вот, и в каком-то месте его проткнуть, то воздух будет выходить через эту конкретную дырку, через это конкретное место. Точно так же вот эти вот чакры, мы знаем, это энергетические центры, которые могут быть открыты, могут быть закрыты. В связи, это со многими вещами связано, с прошлой кармой человека, с его образом жизни, с воспитанием, с окружением и так далее. Вот. И по мере того, как, скажем, из внешней среды те или иные центры как-то стимулируются, они открываются. Вот. И когда этот центр открывается, то вот эта энергия, которая находится в системе, она начинает через этот центр, как вот через какое-то отверстие, выходить. И сознание человека устремляется вот к этим вещам. Например, когда мы испытываем сильный голод, это обозначает вот эта вот чакра манипура, или по-простому говоря, солнечное сплетение, она очень активна, потому что она связана с пищеварением. Она связана с пищеварением, и когда солнце, скажем, достигает уже какого-то зенита, а пища до сих пор не поступила в желудок, у нас начинается внутри всякое разное бурление, и нам хочется есть. И смотрите, вот эта вот активно работающая чакра, просто не хватает пищи, сейчас нужна пища. Что она делает? Она привлекает сознание, начинает думать. Она начинает думать: хочу есть. куда пойти поесть, где взять поесть. Понимаете? Вот. Итак, вот эта вот чакра и энергия через нее идущая привлекает мое сознание. Я сразу начинаю думать о пище. Точно так же, скажем, более низкая чакра, свадистхана чакра, которая находится ниже пупка, как раз над гениталиями. Вот, если она открыта у человека, то значит, какие-то определенные периоды, когда происходит из внешней среды стимуляция этой темы, скажем, он что-то видит такое возбуждающее из этой сферы, или слышит какие-то вещи, то у него сразу же начинает эта чакра активно пульсировать, работать, и сознание опускается туда же. Он начинает думать об этих вещах. Как мне наслаждаться всеми этими вещами? Вот. Сердце – это то, что находится в середине. В русской традиции эти чакры тоже были известны. Муладхара чакра называлась «зарод», свадистхана называлась «живот». Манипура, как же она называлась? Выскочила. Сердце – это сердце, анахата, то есть это сердечное, то есть то, что в середине находится. Три нижние, три верхние. Потом, значит, верхняя называлась… Вот это вот вишудха – горло, агья чакра называется чело, и верхняя чакра называется родник. То есть они все были известны в этой древней славяно-арийской традиции. Забыл, так вот, как манипура называется, что-то выскочило совершенно. Вот. Одним словом, эти все чакры – это как бы такие возможности выхода энергии, то есть которая находится в вот этой системе и находится под определенным давлением. Чем больше человек имеет энергии из этого мира, тем больше давление и тем больше он реализуется. Допустим, если у человека открыты какие-то более высокие центры, вишудха чакра, агья чакра, то это обозначает, что вишудха чакра связана с образным мышлением, с коммуникацией. Люди очень любят поговорить, они очень общительные такие, вот все им надо, и они могут как-то там активно писать, говорить, то есть для них вот эта речь, еще что-то, это очень важная функция. Люди, у которых агья чакра развита, они, это интеллектуалы, вот, они постигают очень глубокие такие вещи. Другие люди, у которых она не столь развита, не столь открыта, вот, они более простые, им скучна вся эта философия, какие-то поиски, книги читать не хотят, привычки такой нет. Мне интересно совершенно это все. Вот, но у них энергия через какие-то другие более низкие центры реализуется. Высшая чакра, она связана уже непосредственно с духовным осознанием. И сердце, как центральная чакра, которая связует три нижних и три верхних, выполняет центральную, наиболее важную функцию. Потому что три нижних чакры связаны с физиологическими функциями. То есть Муладхара – это непосредственно зарождение энергии, то есть как такой склад называется, где она собирается и аккумулируется. Далее Свадистхана чакра, следующая связана с половой деятельностью человека. Манипура, третье солнечное сплетение, связано с пищеварением, защитными функциями такими организма, инстинктами всякими такими, чисто связанными с телом. Вот. Это три чисто физиологические функции, которые развиты даже у животных. У животных эти три чакры, они тоже проявлены. Вот. Дальше, как правило, блок. Сердце, как правило, закрыто у большинства людей, потому что сердце обозначает любовь. Как раз в сердце, в этом регионе находится сама джива, живое существо. И мы говорили в семинаре, что функция дживы – любить. Причем любовь и вожделение, как вот сейчас обычно понимают, это разные вещи. Вожделение – это, скажем так, нижняя ипостась любви. А более высокая ипостась любви – это уже отношения с другими живыми существами, такие вот любовные отношения с Кришной, поскольку здесь находится именно сама джива, которая должна реализоваться в этом вопросе. И получается интересная вещь, что раскрыть сердце в строгом смысле возможно только тогда, когда мы воздействуем на саму дживу чем-то. То есть как, например, человеку испытать аппетит, чтобы слюнки потекли, нужно показать ему какое-то вкусное блюдо. И когда он видит какое-то вкусное блюдо, у него начинает возбуждаться аппетит, вполне естественно. И начинает эта чакра вибрировать, манипура. Как человеку какое-то сексуальное возбуждение испытать? Ему нужно что-то показать из этой сферы. И когда он увидит эти вещи, тогда у него начнет эта свадистхана чакра вибрировать, соответствующие желания, сознание туда опустится, он начнет думать на эти вещи. Вот. Каким образом открывается сердце? Сердце открывается тогда, когда вот эту вот дживу начинают стимулировать тем, что стимулирует саму природу живого существа. То есть в действительности, мы знаем из практики бхакти, есть такие понятия, как уддипана. Уддипана обозначает стимулятор. То есть то, что как раз заставляет вот эту вот сердечную чакру вибрировать. И Джива, поскольку является частицей Кришны и изначальное отношение с ним, то по-настоящему раскачать Дживу и открыть по-настоящему сердце возможно только тогда, когда мы свое сознание, как бы самый центр, центральную чакру, стимулируем именно Кришной. Поэтому нам рекомендуется вот этот вот процесс, когда говорят «воспевай святое имя, поклоняйся божеству, читай шастры, общайся с хорошими преданными, поезжай в святую Дхаму». То есть пять наиболее мощных возбудителей бхакти. И говорится, что эти пять процессов преданного служения настолько могущественны, что они могут дать бхаву даже неофиту. Даже новичок может испытать на какое-то время эти ощущения. И мы порой действительно это можем почувствовать, особенно когда мы находимся в святой Дхаме или в обществе каких-то святых личностей, от которых эта энергия очень интенсивно идет, духовная энергия. И тогда наше сердце начинает тоже пробуждаться, то есть как вот эффект резонанса. Мы, скажем, если мы бьем, если две струны одинаково настроены, мы бьем по одной струне, и та струна, которая настроена так же, начинает вибрировать, хотя мы ее не трогаем. Просто потому, что рядом какая-то струна вибрирует, и она настроена в унисон. Понимаете, да, о чем речь идет? Эффект резонанса. Вот. Точно так же, когда где-то проявляется бхакти активно, вот, то душа в своей природе, будучи бхактой, если, скажем, сердце не полностью закрыто, она начинает вибрировать в унисон. То есть начинает проявляться эта бхакти. Какой-то интерес, о, Кришна, даже какие-то эмоции, слезы могут потечь, еще что-то такое проявится. Это обозначает, что сейчас джива, живое существо, вошло в унисон вот с этим своим изначальным возбудителем. То есть качество Кришны, 64 качества Кришны, является удипанное, то есть тем, что стимулирует дживу, стимулирует живое существо к пробуждению. И смотрите, какая интересная вещь получается. Если сердце человека, вот этот вот центр, не открывается, а единственный способ открыть сердце – это бхакти, то тогда человек остается вечным рабом из этих трех нижних чакр. Потому что здесь закрыт блок стоит в сердце, блок сердца. И поэтому энергия, которая находится внизу, она не может подняться выше. И даже когда человек мыслит, конечно, у него в какой-то степени они работают. И он любит, допустим, у него есть такие вещи, как он любит, допустим, свою семью, может быть, каких-то там на животных, еще. То есть какая-то любовь в нем есть, но она не рафинированная, не очищенная. Вот. То есть, конечно, эти чакры функционируют, но по самому минимуму и в таком низменном, так сказать, ракурсе. И даже когда они мыслят, даже когда они общаются, они могут быть общительными людьми, они могут быть даже интеллектуалами, они могут к чему-то там стремиться, но поскольку сердце их закрыто, бхакти не проявлено, то все равно своими мыслями они возвращаются к этим низшим вещам. Они думают, они интенсивно мыслят. Но о чем? Как наслаждаться? То есть низшие центры по-прежнему диктуют свою политику. Итак, вот эта вот центральная сердечная чакра, она является своего рода мостиком, который связывает три нижние функции с тремя верхними функциями. И если этот мостик не перекинут, если центр не открыть, вот это вот сердце, вот, который и будет, собственно говоря, способствовать гармоничному развитию человека, что в человеке и низшие функции, и высшие функции, все это работает, но работает ради центрального, ради Кришны, ради вот этой вот высшей духовной деятельности. Если этого нет, то появляются всякие разные аномалии развития. Эти аномалии состоят в том, что человек может быть интеллектуалом, с одной стороны, но при этом в своих привычках совершенно свиньей также одновременно, то есть очень, очень таким похотливым, низменным человеком. И это может сочетаться в нем, потому что его эти вот физические функции и его интеллектуальные функции, они не обогащены бхакти, потому что сердце закрыто. Вот поэтому гармоничное развитие человека по-настоящему начинается тогда, когда мы воздействуем на центр. То есть развитие правильное всегда идет от центра к периферии. Когда мы воздействуем на центр, периферия тоже начинает, так сказать, если мы в центре дома, допустим, затопили печку, вот, то постепенно тепло будет распространяться также во все углы. Если мы где-то в одном углу затопили печку, то медленнее все дело будет распространяться. Вот, поэтому, скажем, в некоторых жилищах, вот, в японских домах очаг находится в самом центре. И поэтому тепло распространяется уже на периферию легче значительно. Вот. Точно так же и здесь. Это центральная часть сердца, то есть то, что находится в середине. И если мы открываем сердце при помощи бхакти, то тогда и наши вот эти вот нижние центры, которые связаны с физиологической функцией, они остаются, они работают, но они одухотворяются благодаря бхакти. И наши верхние центры, способность к общению, к какому-то интеллектуальному постижению и так далее, они тоже все одухотворяются при помощи вот этого бхакти. А если этого нет, дверь закрыта, то тогда живое существо становится вечным рабом вожделения. То есть трудно пойти этой энергии выше. И вот тут как раз давление очень сильное образуется, очень сильное давление. И даже те мысли, которые есть у человека, мысли, то есть функция более высоких центров, мысли о чем? Мысли о низменном, понимаете? То есть вот это простая механика, которую, в общем-то, мы должны понять для того, чтобы нам победить этого врага вожделения. И в Бхагавад-гите Кришна однозначно объясняет, что вожделение есть, он говорит, заклятый враг живого существа. И он говорит такую фразу, что вожделение, оно гьяна-вигьяна-нашина. Оно уничтожает знание и понимание. Наше знание и наш разум уходят прочь, когда приходит вожделение. Это действительно так. Когда человек вот это одолевает его страсть, вожделение, то куда девается знание? Все, знание просто покрывается. Просто покрывается вожделением, и все. Сознание живого существа покрывается им, и он забывает, что к чему. Вот. И поскольку в таком состоянии живое существо не помнит, что оно является духовной частицей Бога, то это и есть как раз вражеская функция вожделения. То есть почему называют его врагом? Почему называют врагом? Потому что вследствие вожделения живое существо жизнь за жизнью остается в материальном мире. Причина, по которой мы остаемся в материальном мире, это материальные желания. И самым главным и самым сильным материальным желанием является половое желание. Итак, если это вожделение не пускает нас к Кришне, то есть мы не можем к нему прийти из-за этого, то по этой причине вожделение есть наш главный враг. Потому что друг – это тот, кто выпускает нас из темницы этого материального мира. Друг. А враг – это тот, кто всякими ковришками, всякими разными уговорами и прочими вещами заставляет нас, убеждает нас остаться в этом материальном мире. И хотя внешне кажется, что все как бы комфортно, все хорошо, человек наслаждается. Здесь Шрила Прабхупада говорит, да, что люди из-за этого наслаждения готовы терпеть все тяготы воспитания, поддержания детей. Это очень большая морока. Вот. Но это чувственное наслаждение, которое люди получают вследствие половой жизни, они готовы ради него идти на всякие разные вещи. Пускай даже они остаются рабами этого мира. И поэтому в одном из комментариев Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада называет это вот сексуальное влечение Майтхуни Агара. То есть он говорит, что это называется кандалы половой жизни. Кандалы. Агара это означает кандалы. А Майтхуни это вот сексуальное отношение между мужчиной и женщиной. И хотя люди воспринимают это как, скажем, высшую награду за свои труды, вот это вот чувство наслаждения. В строгом смысле слова, это просто-напросто наслаждение в освобождении от давления. То есть человек получает определенную энергию, накапливает ее, эту энергию, она накапливается в столбе кундалини. Вот, но поскольку сердце его закрыто, то теперь эта энергия приобретает определенный характер, потому что человек постоянно что-то смотрит, слышит. Сейчас культура такая, которая стимулирует вожделение, даже какая-то реклама. Какая-нибудь фирма Samsung рекламирует новый DVD-плеер, очень тонкий. Тонкий и как что? Как женские ноги. Такие две стройные женские ноги. Причем здесь DVD и эти женские ноги? Непонятно этот плеер, да? Но такая реклама, понимаете? То есть очень редкая реклама обходится без того, чтобы как-то именно сексуально стимулировать человека. И вот, поскольку мы потребляем какую-то энергию, она накапливается у нас. Но обогащается она не бхакти, а обогащается она всеми теми впечатлениями, которые мы получаем из этого мира, и поэтому эта энергия приобретает определенный характер. И люди некоторые говорят, это называется сексуальная энергия. Энергия нейтральна сама по себе. В строгом смысле слова, это вообще говоря энергия любви, которая приходит к нам от Кришны. То, что Он дает нам поесть и все прочее, эти все предметы, объекты, из которых мы получаем эту прану, это Его любовь к нам. И Он нам дает это. Но поскольку люди не ведают о Боге ничего, то теперь эта энергия любви, которая дана им, она превращается, окрашивается под воздействием пульсации этой чакры, которую постоянно стимулирует всякими разными вещами, телевидение, книги, музыка, песни и прочие вот эти вот вещи. Они стимулируют это вот наше низменное начало, и теперь эта энергия, которая накопилась в этом столбе кундалини, она окрашивается определенными желаниями, называется сексуальная энергия. Это не сексуальная энергия, это то, как просто, чем ее окрасишь, такая она и будет, понимаете? Вы можете в воду капнуть синьки, можете, не знаю, там, марганцовки, можете еще какого-нибудь красителя. То есть вода нейтральна сама по себе. Но что мы добавим, так она и окрасит эту воду. И вот деятельность этой чакры, эти вибрации, они окрашивают ее. И люди говорят, ну все, скажем, это, как это можно с вожделением справиться? Да? Вот. Суть не в том, что мы должны с ним справиться. То есть, пока не открыто сердце человека, сердце не открыто, именно бхакти, справиться невозможно. Это невозможное занятие. Преодолеть вожделение это просто невозможно. Никак. А? Единственный способ – это открыть этот центр, чтобы теперь давление спало, чтобы энергия пошла наверх, дальше. И чтобы она обогащалась за счет бхакти, за счет правильного понимания, за счет правильного настроения, желания служить Кришне. Вот и все. Потому что то наслаждение, которое испытывает человек, вот это вот половое, это что такое? Это просто примерно, грубо говоря, то же самое наслаждение, что вам очень сильно хочется в туалет, а туалета нет, понимаете? И вот вы терпите полчаса, час, два часа, и вы уже готовы все что угодно, понимаете? 100 рублей отдать там за туалет, все что угодно вы хотите. И потом, когда вы добираетесь до этого туалета, облегчение. Просто-напросто мочевой пузырь облегчился. Вот то же самое. По сути своей, то же самое. Просто вот эта вот энергия накапливается, давление возрастает, и человек, поскольку эта энергия никак не трансформируется, она находит привычный для себя выход. И когда этот выход произошел, облегчение. То есть это облегчение просто потому, что давление спало. Вот все, понимаете? И существуют разные практики, которые помогают человеку вот это вожделение, так сказать, укротить. Есть практики имперсональные, которые не открывают по-прежнему сердце, но что они делают? Например, многие аскеты, мистики, йоги, все прочее, у них же тоже такая же проблема стоит. И им это вожделение нужно побороть, причем у них очень строго. Если здесь, например, мы говорим, что в бхакти каким-то образом этот секс можно использовать, да, для рождения хороших детей и все прочее, то есть какая-то лицензия есть. То есть если мы говорим о таких суровых системах, как гьяна-йога или аштанга-йога, там такого вопроса нету. То есть все как бы закрыто навсегда и больше об этом не думай. То есть человек должен преодолеть это. А как это преодолеть? Поскольку бхакти в его сердце нет, то каким образом они решают этот вопрос? Они решают этот вопрос иначе. Через сатвагуну, то есть чистая какая-то среда, они уходят куда-нибудь в лес, в горы, все прочее, тишина, чтобы не было никакого такого оскверняющего общения, чтобы не было таких возбуждающих факторов, женщин, ничего такого не было. Скажем, эти вот православный этот остров Афон, где-то в Греции находится, там нет ни одного существа женского рода, даже кошки и собаки женского рода нет, ни одного, то есть там все мужчины. То есть они себя полностью от всего этого изолировали, специальную такую среду создали. Вот, и молитва, все. У них 200, если я не ошибаюсь, 200 или даже больше, чем 200 дней в году – это пост. То есть 365 дней в году. Из них полгода если, или больше, то есть практически через день они постятся. Вот. И поскольку они постятся, то они, ну, скажем, не так много получают этой праны, и таким образом давление в системе не такое сильное, понимаете, да? А при помощи молитвы и прочих этих разных вещей они как-то одухотворяют, молят Господа и все прочее. Вот. Но, скажем, имперсоналисты, они стараются решить этот вопрос вожделения при помощи гуны благости. Развитие знания, уменьшают свое питание, тоже какие-то посты, общение меняют. И таким образом кажется, что вожделение исчезло. Но на самом деле никуда не исчезло. Просто-напросто это определенный такой технический прием, некая техническая уловка, которая уменьшает просто давление в системе. Но центр сердца по-прежнему не открыто. И поэтому, когда они находятся в состоянии такой гуны благости, умиротворения, успокоения, то вот это вожделение просто-напросто как бы засыпает на какое-то время. Как Шрила Прабхупада приводил такой пример, что когда наступает зима, то клопы, они, кажется, умирают. Вообще высыхают и все, лежат. Но когда приходит тепло, они опять возвращаются к жизни и опять начинают нас кусать. Понимаете? Вот. Точно так же человек может, допустим, при условии гуны благости, всей этой культуры, он может на какое-то время успокоить вожделение. И он думает, ну все, вопрос решен, дело в шляпе. Очень просто, все, теперь я больше не испытываю вожделения. Но трансформация не произошла. То есть, если сердце не открыто, если человек не достиг любви к Богу, в акте еще, то это просто-напросто на какое-то время его вожделение просто уснуло. Просто пока успокоилось. Но если бхакти его сердца нет, опять какие-то стимуляторы из внешней среды, и эти клопы, так сказать, эти желания опять возникают в его сердце, и опять они, так сказать, готовы наслаждаться. Вот, и все, он думает, но думает о том, как наслаждать свои чувства. Вот, так действует эта система. Поэтому просто успокоить вожделение гуны благости – это временное средство, которое помогает, его можно использовать как поддерживающее. Культура благости должна быть обязательно, но оно не является решающим. Решающим является трансформация. Почему, скажем, еще одно из названий вайшнавизма или этой школы – это Шакти Паримана Вада, то есть это учение о трансформации энергии. Каким образом эта энергия, которая в нас есть, может трансформироваться, измениться? И, собственно говоря, мы не говорим о том, чтобы лишить человека там, какого-то блага и так далее, а наоборот – При помощи трансформации энергии человек начинает испытывать это же самое удовлетворение, но на более высоком уровне. Если, скажем, через какие-то более низкие центры, когда энергия выходит, чувство наслаждения, мы думаем, вот это вот наслаждение. Но у человека нет опыта того, как эта же самая энергия, которая находится в системе, реализуется через более высокие центры. И когда человек открывает свое сердце, то теперь его интеллектуальное понимание и так далее, общение, речь, все эти вещи, они обогащаются бхакти, и теперь эта же самая энергия, она имеет выход через другие вещи, через другие центры. И это является наслаждением более высокого порядка. Более высокого порядка. Но у людей нет такого опыта. И поэтому, когда они слышат о том, что вот необходимо ограничить свою половую деятельность и прочее, для них это как смерть, потому что это единственный знакомый им способ наслаждаться. Вот. И у них нет опыта того, как эта же самая энергия может приносить удовлетворение живому существу, когда она реализуется через более высокие центры. И в этом смысле духовное тело, которое в духовном мире, это практически оно все представляет из себя такую сверхчувствительную зону. Если здесь в материальном мире вот эти вот эрогенные зоны, вот они, так сказать, находятся в определенных местах, которые связаны с сексом, и там наше сознание, там присутствует, и поэтому человек испытывает какие-то наслаждения этих всех вещей. Когда в духовном мире живое существо находится, то можно сказать, что все его тело – это такая сплошная эрогенная зона. То есть Кришна может посмотреть на это живое существо, и оно испытывает величайшее удовлетворение. Понимаете? То есть он может любой части тела коснуться. Когда, мы знаем, в Двараке это Кубджа, она испытывала вожделение Кришне. Это была отчасти любовь, отчасти вожделение. Называют его кама-прая, ее чувство, особенно к нему было. Вот. Но тем не менее, она все-таки хотела с Кришной таких близких отношений в половом смысле. И поэтому она пригласила Кришну, все устроила, там зажгла такие специальные благовония, которые стимулируют вожделение. Соответствующие картины там были развешаны, которые стимулируют вожделение. Всю такую мягкая тахта. В общем, все сделала для того, чтобы сознание было направлено только в эту сферу. И когда Кришна пришел к ней, он сел к ней, значит, на эту тахту, диван, взял ее руку. Как только он взял ее руку, вожделение прошло у меня. То есть рука, вообще говоря, не является эрогенной зоной, по идее, да, особенно. Вот. Но когда Кришна дотронулся до руки этой кубжи, все вожделение прошло. То есть Кришна обладает такой способностью воздействовать на нас, что что бы он ни сделал, чего бы он, скажем, ни коснулся, он может просто посмотреть на нас, и благодаря его воздействию, вот этой вот духовной энергии, все преображается. В духовном мире, конечно, все это есть, и мы узнаем даже из пятой песни Шримад-Бхагаватам в одном месте в комментарии, что Прабхупада говорит, что в духовном мире между живыми существами тоже случаются сексуальные контакты. Он прямо пишет об этом, говорит. Но это носит какой-то такой эпизодический характер, и это не является чем-то таким особенным, потому что там вот эта вот зона, она не является такой священной и единственным способом наслаждаться, потому что там все тело в целом более чувствительное. Поэтому там вот эта вот энергия любви реализуется в целом через все тело, там это все совершенно иначе. Но, тем не менее, полноты ради, так сказать, все это есть. И в третьей песне Шримад-Бхагаватам, когда Удхава беседует с Видурой, он рассказывает о том, что когда Кришна приходил сюда, значит, он, когда он женился на этих тысячах царевн в Двараке, значит, 16 108 жен у него было, говорится, что с каждой из них он зачал по 10 сыновей, умножайте 16 108 на 10, большая сумма получается, очень много их, для того, чтобы, он там самое объясняет Удхава, для того, чтобы проявить различные аспекты своей личности. То есть здесь Кришна пришел, и как обычный семейный человек, он имел жену, детей, наслаждался всеми этими прелестями, вот, но для того, чтобы проявить многообразие своих разных аспектов личности. То есть все эти дети Кришны многочисленные, это были разные аспекты его личности. То есть мы видим, что здесь он вел себя как человек, который, так сказать, свое потомство порождал обычным способом, вот, человеческим. То есть все это есть в Боге, но в нем нет такого сильного акцента на этой сфере. То есть это как бы одна из сфер деятельности. Ну, в туалет сходить, ну, поесть и так далее. То есть много разных функций физиологических мы осуществляем, которые, в принципе, так сильно не загружают наше сознание. Вот. Но эта сфера половая, она особенно дорога человеку. Здесь прям буквально слово он использует «приям». «Приям тат убхая шраям». Что это сексуальное наслаждение является убежищем убхая ашраям. Убхая означает оба, то есть убежищем для обоих. И оно им очень прия. Прияттад убхаяшраям. То есть это то, на чем основываются здесь, в этом мире, отношения мужчины и женщины. Сексуальное влечение является центром, это является их убежищем. И они, значит, пытаются вокруг этого все строить. Все остальное это уже как бы экспансия их вот этой вот половой жизни. Все остальное это нужно как такое уже аранжировка вокруг этого, гарнир, так сказать. А это главное блюдо. Это главное блюдо, ради которого все остальное. Итак, мы узнаем, что в Кришне тоже все это есть, в духовном мире тоже все это есть, но там нету этого акцента такого сильного, то есть потому что там сознание в эти сферы, скажем, не опущено. То есть там сознание, конечно, если, скажем, какое-то живое существо находится в Мадхурья расе, вот, то эти вопросы тоже заботят его, гопи и так далее. Они хотят, чтобы Кришна их обнимал, целовал там, и так далее. Прямо узнаем об этом в источнике личного наслаждения. Но это их раса, это их раса. И там это вожделение не является чем-то таким, что приводит к деградации. Почему? Потому что там душа и тело это одно и то же. Если здесь душа и тело это разные вещи, поэтому говорится, что мы должны отойти как бы от этих плотских вещей и больше сосредоточиться на духовном. То есть какой-то элемент неестественности возникает. Да потому что сейчас душа и тело вместе существуют, вместе. И поэтому нам говорят, что ты должен подальше держаться от мирского и больше культивировать духовное. Люди говорят, ну как так? Это какое-то уже какое-то раздвоение личности. Я же цельная личность, цельный человек. Если мне чего-то хочется, почему должен себя ограничивать? Итак, кажется, что на начальных этапах духовной жизни жизнь человека какая-то немножко искусственная становится. Если раньше он не думал о том, что ему необходимо контролировать, чувствовать, ну для чего? Что-то захотелось, ну пожалуйста, осуществи свое желание, вот и все, к чему, какие-то там подавления и прочие вещи. То когда человек становится преданным, возникает вот это вот какой-то элемент напряга. Как Равиндра Сарупа делился своим опытом, он говорит, когда я стал преданным, через какое-то время он сидел со своими друзьями, и мне друзья сказали, слушай, говорит, ты какой-то стал очень напряженный. То есть раньше ты был обычный такой раскованный человек, нормальный, как все, да, что-то хочется, ну, пожалуйста, выпей, ну, закури, хочется секса, ну, пожалуйста, то есть какая проблема? То есть такая гармоничная, спокойная личность, никаких ограничений, ничего. А говорит, ну, когда ты стал преданным Кришне, говорит, такое ощущение, что у тебя какое-то раздвоение пошло, как будто ты в конфликте сам с собой, что тебе чего-то хочется, а тебе сказали нельзя, там, или что-то еще, какой-то тебя там другой идеей мотивирует, и от этого у тебя какой-то комплекс развивается. И он говорит, что да, действительно, на начальном этапе, когда человек становится преданным, он как бы объявляет войну самому себе, то есть своей низменной природе. Это есть, мы видим, даже в Боге. Это есть даже в Боге. Этот эрос, кама, это все исходит из него. Кришна изначальный камадев. Даже в мантре Гаятри, самой священной мантре, там прямо его называют камадевая. То есть он изначальный камадев, он изначальный генератор этой камы, вожделения, но в очищенном виде. В очищенном виде. Здесь же в материальном мире вот эта вот кама приобретает уже такой чистый налет гуны страсти и невежества, когда живые существа только могут наслаждаться этой камой через грубое тело. Им, как реализуется кама, любовь через духовное тело, им этот секрет неведом. И это как раз то, чему учит наука бхакти-йоги. Но начальный этап духовной жизни как раз тем характеризуется, что преданный немного как бы комплексует, потому что вот эта вот сама трансформация на начальных этапах, трансформация этой энергии, которая в нижних центрах, в энергию бхакти на начальных этапах не очень активно идет, потому что ну, новичок есть новичок. Ему приходится бороться с самим собой, какие-то у него срывы и так далее, какие-то начинают комплексы, вот какой-то я неполноценный бхакта, я то не могу, все не могу, вожделение, все прочее. Это нормально, потому что это в действительности самая сложная задача трансформации этой энергии. Многие жизни провели по определенному стандарту. Эти вот стереотипы поведения, как удовлетворять свои чувства, это все уже уложено в нашем уме. Мы много жизней прожили вот так, наслаждаясь. И поэтому в одно мгновение переключиться довольно-таки сложно. Это требует понимания, требует практики, соответствующей среды, окружения. То есть это целое дело, трансформация вот этой вот энергии, которая внизу там застоялась, теперь что-то более высокое. Это все должно быть основано, конечно, и на желании. То есть это очень серьезная штука. Поэтому совершенно очевидно, что не так-то быстро все эти вопросы решаются. Тем не менее, они решаются. Кришна объясняет в конце третьей главы Бхагавадгиты, как это все происходит, когда он говорит на уже вожделение, он объяснил его природу, где он живет в уме, в разуме, в наших чувствах. То есть он объясняет, где вожделение. И он говорит, что ты, Арджуна, должен победить вожделение, сначала поняв то, что ты не являешься чувствами. Он объясняет структуру, он говорит, что выше мертвой материи находятся живые чувства, потом выше ум, потом идет выше разум, еще выше находится душа. И Кришна находится еще выше души, соответственно. Он говорит, первое, что ты должен понять, что вожделение живет в чувствах, уме и разуме. Но ты, как душа, находишься выше всех этих вещей. Значит, с одной стороны, это ты должен понять. С другой стороны, при помощи, он говорит, трансцендентного разума, Прабхупада Хубика пишет, сознания Кришны, ты должен победить этого, значит, врага души, кама, рупа, дурасада, да, то есть враг в форме вожделения. То есть однозначно Кришна дает ответ, что этот враг, вожделение, побеждается при помощи трансцендентного разума. И разум это одно, но мы говорим, что мало понять Бога, его необходимо полюбить. Поэтому чем больше раскрывается наше сердце в любви к Кришне, тем меньше остается всего этого вожделения. В противном случае мы знаем, что если человеку ставят определенную догму, что вожделение это грех, и Кришна тоже в Бхагавад-гите говорит, что да, это греховный, всепожирающий враг этого мира, который никогда не удовлетворяется, что он пылает как огонь, и все, и никогда, так сказать, сколько ты в огонь не кидай топлива, он никогда не скажет «хватит». Ему все время будет мало, 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 и чем больше кидаешь, тем больше он будет разрастаться. Одним словом, если этого, если сердце не открывается и бхакти не входит в наше сердце, если как бы сердце не стимулировать вот этими личностными вещами, привлекательной формой Кришны, чистым именем, качественным прасадом, всеми этими вещами, если не будет происходить привязанности к Кришне, то просто на уровне догмы держаться, скажем, подальше от этого врага вожделения, это неизбежно порождает лицемерие в сознании. И мы видим эти проявления, как скажем, какие-то все эти скандалы вечные со всеми этими монастырями и так далее, гомосексуализм, какое-то там растление детей и прочие вещи. Это говорит о том, что хотя они, допустим, принимают какой-то монашеский сан или что-то еще такое, то есть реальность сердца не открыта, бхакти нет. И поэтому все остается по-прежнему там же. А? И человек становится лицемером, он какой-то либо тайно начинает грешить, либо в открытую там всякие разные такие вещи уже происходят. Вот, а когда другие люди узнают об этом, они говорят, ну что это такое, что это за религия, которая, значит, вот такие вещи допускает, это просто уже какие-то формы извращения. И некоторые личности, которые умеют, так сказать, складно, хорошо говорить и писать, и начинают это все критиковать. Вот. Таким известным безбожником был, так сказать, Ницше, который обвинял религию, в частности христианство, в том, что религия, скажем так, говорит о том, что вот это вот вожделение является грехом и так далее, что это табу, запретная вещь, этого не должно быть. И люди пытаются из себя таких как бы святош изображать, вот, но реально трансформация энергии не происходит, и поэтому они либо в такой конфликт с собой, либо они становятся такими вот, скажем, лицемерами, вот, либо какими-то такими тайными грешниками. Вот. И в конце концов он сказал, что к чему это все нужно, он написал этот целый трактат «Антихрист» или «Антихристиан», не знаю, как он там правильно переводится на немецком, там что-то такое. Одним словом, он обвинил религию в том, что она объявляет такую сферу жизни, как вот эту вот половую, вполне естественную часть человеческой натуры, как нечто такое запретное, греховное. То есть он обвинил христианство в таком вот ханжестве, а с другой стороны он видел и их лицемерие. То есть он сказал, что все это ерунда. И даже такой безбожник, как Ницше, сказал удивительную фразу. Он говорит, я бы поверил в Бога, который пришел бы ко мне с флейтой танцуя. Может быть, он имел в виду Кришну, я не знаю. Вот. Одним словом, он видел, что он не против был духовности, совсем нет. Он был против вот этого вот ханжеских таких ограничений без предоставления реального решения проблемы. Реального решения проблемы нет. Ты испытываешь вожделение, это сатана в тебе, сатана, дьявол в тебе сидит. Нужно изгнать дьявола. Вот. Как изгнать, непонятно. Где он там сидит, ничего не ясно. Вот. Но вот и человек мучается, не знает, так сказать, как там этот фильм «Отец Сергий», когда он испытал вожделение, да, он палит себя, то есть болью, да, боль, очень сильная, резкая боль, то, что перекрывает. Вот, вот от вожделения испарился, да. Ну давайте, пожалуйста, пальцы в розетку себе засуньте там, или, не знаю, кипятком себя обварите, и сразу забудете про вожделение, про все эти вещи. Но это же не решение, понимаете? Но есть, конечно, такой способ, говорится, да, прими ледяной душ, ну на время ты забудешь об этом. Все, да, сразу другие ощущения будут. Но это заметание пыли под ковер, это же не уборка, понимаете? Можно просто пыль под ковер заместить и сказать, у нас все чисто, все хорошо. Да? Но ковер мы отодвинули, а там, извините, вся та же самая грязь. То есть это не решение проблемы, это заметание пыли под ковер. Но мы говорим, это должно, энергия должна трансформироваться, шакти паримана вана. Вот. И мы говорим, что это не такое простое дело. Поэтому, предположим, люди, которые этот вопрос во многом решили в прошлой жизни, у них уже в этой жизни достаточно сильная пурва-пуня, то есть благочестие, опыт прошлого, который им сейчас позволяет без труда с этими вопросами справляться. И поэтому эти люди могут быть легко брахмачари, легко принимать саньясу. Это у них не вызывает каких-то особенных проблем. Как правило, скажем, в гороскопах таких людей у них ослаблена Венера, дебилитирована Венера. Это обозначает, что, например, в гороскопе Прабхупады, это вот так было проявлено, вот это в чем проявилось? В том, что он не особенно любил свою жену, и вся его семейная жизнь, как бы она так прошла, не, он в разъезд, его как-то все мало интересовало. Это обозначает отсутствие кармы, связанной с чувственностью. Просто нет, у него ослаблена эта Венера была, и все. Люди, у которых она экзальтирована очень сильно, да, у них большие проблемы в этой сфере. Конечно, они могут трансформировать эту энергию, что-то еще такое делать, но это указывает на то, что люди раньше не занимались практикой, которая связана с трансформацией вожделения. Не занимались. И поэтому, скажем, если такой человек становится бхактой, ну, очевидно, что, скажем, принятие саньясы мало ему, так сказать, грозит. Вот, и теперь для него все, что остается, вот, то, что Прабхупада здесь написал. Пожалуйста, это половое желание может быть использовано, отчасти оно может быть успокоено гунной благостью, отчасти оно может быть трансформировано, насколько ему позволяет его карма, его обусловленность, это вот инерция прошлого, которая его тянет. Отчасти оно может быть вот использовано так. Пожалуйста, плодись, размножайся, нет никаких проблем. Вот, но старайся этих детей, которые рождаются, воспитывать в духовном сознании. Что на самом деле, конечно, тоже же непросто. Вот. Если этого не происходит, то живое существо остается заложником этого материального мира. Хотя ему кажется, что это очень приятно, но Прабхупада говорит, это майтхуниагара, он закован в кандалы полового желания. И он объясняет в комментарии, там, что обычно, когда человека сажают за решетку, то он чувствует, как он ограничен. Вот они, эти кандалы, вот эта дверь, вот эта решетка, которая не дает мне свободы. То есть он четко этого чувствует. Но когда человек находится во власти вожделения, у него не возникает такого ощущения, что он раб чего-то. Ему кажется, наоборот, это очень здорово. Прямо приям, таду, бхаяш, раям. Это здорово. Как хорошо, что это вожделение такое сильное мы испытываем. И люди хотели бы это продлить, понимаете? Какие-то стимуляторы всякие разные, которые уже эту ослабшую систему... стимулировать все это, понимаете, и люди молодятся по-прежнему, они хотят как можно дольше продлить все эти вещи, но они совершенно не осознают того, что этим самым они продлевают свой срок заключения в материальном мире, и поскольку они не ведают ничего о том, что они дживы, души, они не понимают, что это плохо, но это хорошо. Чем больше ты можешь наслаждаться, тем лучше. Но они остаются все больше и больше в материальном, все дольше и дольше в материальном мире и не достигают Кришны. Это обозначает, что теперь это чувственное наслаждение, конечно, оно есть, без сомнения, но теперь ты должен работать как папа Карло для того, чтобы, скажем, поддерживать все это хозяйство, для того, чтобы... Это не так-то просто. Скажем, либо ты содержишь семью, содержишь жену, если нет, значит, плати там всяким разным другим женщинам и все прочее. Вот целая индустрия для этого существует. Так или иначе, ты должен очень много сил отдавать. Очень много сил должен давать на поддержание. То есть вожделение, оно делает рабом человека. Рабом. Оно делает его вот таким вот вечным узником этого материального существования. Вот. Поэтому суть не в том, чтобы его подавить. И суть не в том, чтобы его успокоить. Понимаете? Вот. Есть какие-то там люди, которые занимаются укрощением плоти и все прочее, им это особенно нравится. Другие при помощи сатвагуна, определенной культуры просто успокаивают это. Но ни то, ни другое не дает окончательного решения проблемы. Окончательное решение проблем – это здесь открытие сердца. И открывается сердце тогда, когда в него стучит Кришна. То есть, когда Кришна стимулирует нас, как дживу, своими качествами, своими удивительными деяниями, всей этой культурой. Вот это реальная проблема. Когда дверь открыта, это давление ослабло, оно пошло наверх теперь. И теперь оно, когда оно проходит через эту вот чакру, обогащенную бхакти, эта энергия теперь становится не сексуальной энергией, а энергией любви. Энергия любви. Так оно трансформируется в свое изначальное качество охладини шакти, то есть энергия любви к Богу. И потом оно уже приобретает какую-то определенную расу. Когда Кришна уже не спосылает на нас бхаву, любовь к Богу, теперь эта энергия окрашивается в какую-то расу. И нам хочется видеть Кришну вот таким или другим образом. То есть теперь эта энергия возвращается к своему изначальному состоянию. Это принципиальное решение проблемы. Конечно, оно не дешевое, оно, скажем, довольно-таки дорогостоящее, но оно является принципиальным. Оно является принципиальным. Вот, и поэтому человек должен просто-напросто прикинуть реально, на что он способен. На что он способен. Мы не говорим, что все должны быть саньяси и так далее. Веды тоже по-разному писано. В 4-й песне Бхагаватам говорится, что та же самая брахмачария, она принимается людьми на разный период. Кто-то, скажем, кто имеет эту пурвапунию из прошлого, он может стать наиштхикой брахмачари. Кто-то принимает брахмачарию на период, скажем, обучения в гурукуле. Есть какие-то там сроки. На год, на полгода, на один день написано, что Прабхупада есть тоже. Кому-то один день без этого, так сказать, уже кажется вообще страшное дело. Да? То есть, потому что у людей по-разному это все правильно, разная степень обусловленности. И каждый человек должен оценить свое реальное положение, свои реальные возможности и просто не пытаться равняться на каких-то там отдельных отреченных. Не каждый может, потому что он сейчас отреченный, но это отречение сейчас ему стоило, может быть, тоже многих жизней работы. Мы же не знаем, это же не такое, не в один день решаются все эти вопросы. Поэтому невозможно взять и всех уравнять и сказать, что вот он так делает, делай как я. Да? Вот. Потому что люди все в разном положении находятся. Вот. И в этом смысле каждый должен реально оценить свою ситуацию. Конечно же, определенный опыт брахмачари нужен каждому. Он нужен каждому, потому что это то, что очень сильно очищает человека. Брахмачария – это то, что сжигает сам огонь. Это однажды была такая история, как этот самый Брихаспати завидовал своему младшему брату Самварта. Его младший брат Самварта был очень строгим брахмачари. А Брихаспати, он грихастха, семейный человек, но он учитель полубогов, очень возвышенная личность, много знает. Такой, вот, но при этом он не был брахмачари. И он завидовал своему младшему брату. И этот младший брат Самварта был очень таким простым, спокойным человеком, ученым, и однажды его попросил один махараджа Марута провести жертвоприношение, поскольку он такой чистый, чистый брахман, брахмачари этот Самварта. Марута попросил провести жертвоприношение. Этот Марута был в каких-то отношениях несколько враждебных с Индрой, почему-то там. Вот. И когда уже Самварта собирался совершать жертвоприношение, а при этом Брихаспати ему проходу не давал. Он так завидовал своему этому брату младшему, что не давал ему проходу, везде его там по-всякому и унижал, и везде ему не давал, так сказать, ходу. Вот. То есть так зависть его проявлялась. Он даже совершенно побледнел, отощал Брихаспати. Даже Индра, он говорит: Брихаспати, мой учитель, что с вами случилось? Может быть, какие-то проблемы? Может быть, слуги вам плохо служат или что-то, чем-то вы недовольны в моем райском царстве? Что за такое? Он говорит: нет, говорит, это мысли о моем этом младшем брате не дают мне покоя. И тут он узнал, что этот Самварта собирается проводить жертвоприношение для Марута. И Брихаспати говорит: Индри, знаешь, говорит, если он проведет жертвоприношение для этого Марута, то этот Марута вследствие этой жертвы может стать очень могущественным и может бросить вызов самому тебе. Индри, понимаешь, Индри, чем дело пахнет? Твой трон, под, так сказать, в опасном положении может оказаться. Вот, Индра говорит: а что же делать, что же делать? Он говорит: нужно каким-то образом его остановить. Он говорит: а как остановить? Вот, ну, говорит, будем действовать через Агни, через Агни-Дева. Пошлем Агни-Дева, пускай он их там попугает немножко. Вот, этот Агни пошел, сжигая все на своем пути. И когда он пришел в это место, где уже готовилось это жертвоприношение, Самварта собирался эту ягью все делать. Вот, Агни-Дев пришел, но этот Самварта просто посмотрел на него. И Агни-Дев почувствовал, как сила брахмачари этого Самварты сжигает сам огонь. Вот. И он обычно огонь все сжигает, но вот это вот эта шакти, который, такой теджес брахманический, который шел из этого Самварты, он обжигал самого Агни. Агни испугался и ретировался, полностью убежал. Говорит: Индра, ничего не могу с ним поделать. Он говорит: ты же все можешь сжечь. Он говорит: но он силой своей брахмачари сжигает меня, то есть даже огонь ничего с ним не может сделать. Вот. Он говорит: я, говорит, тебе советую лучше не трогать его. Вот, и таким образом Индра сам пришел на это жертвоприношение, успокоенный такой, принял, так сказать, жертвенные дары, и все. То есть, и потом с Брихаспати как-то, так сказать, они помирились, все, успокоился, вот эта зависть с ним прошла. Ну, то есть это такая просто краткая история из Махабхараты о силе брахмачари. Естественно, что это редкий случай, когда человек может вот такой вот обет соблюдать без всяких каких-то особенных беспокойств. Вот, но определенный опыт ограничения в этой сфере должен быть, потому что мы должны понять, что если этого не происходит, если трансформация энергии не происходит, то очень трудно привязаться к Кришне. Поэтому мы не говорим, не делаем какого-то особенного акцента на ограничениях материальной деятельности, мы делаем акцент на усилении духовной деятельности. То есть по мере того, как живое существо привязывается к Кришне, как вот это вот чувство именно начинает к Кришне пробуждаться, вот, то по мере этого все остальные желания, они просто-напросто уходят, потому что это и есть процесс трансформации энергии. Хари Кришна. Вопрос?
Вот сатишная чакра, она открывается по милости Господа, да? или в процессе, так сказать, преданного служения, или все равно Господь должен оказать милость, чтобы открыть, так сказать, постучаться в дом?
Это происходит в комплексе, потому что милость Господа не сходит к нам тогда, когда мы совершаем определенные усилия. То есть наша практика – это наши усилия, а милость Господа – это его ответ, это его реакция на эти усилия. То есть, например, когда мы что-то делаем для какого-то человека, что-то ему дарим, даем, то вполне естественно, что он говорит нам спасибо или проникает тоже каким-то чувством, что он тоже как-то обязан. Да? И теперь он чувствует свою обязанность, тоже как-то реагирует, тоже что-то нам дарит, как-то нам чем-то помогает. То есть это взаимодействие, взаимодействие. Мы совершаем свое усилие, и Кришна взаимодействует. В случае с имперсоналистами или другими людьми, которые тоже пытаются победить вожделение, все как бы зависит от их только сил. Поскольку они не поклоняются Кришне, они не являются бхактами, то тут все зависит от их сил. Насколько вот он сам сумел свой ум контролировать гуной благости, своими какими-то аскезами и прочими вещами, настолько он способен все это контролировать. Вот. Но поскольку Кришна не защищает его, то приходит какая-то ситуация, которая стимулирует его, ну, традиционный пример с этим Вишвамитрой и так далее, и он падает, потому что никто не защищает его. Вот. В случае же с Харидасом Тхакуром другая ситуация. Он великий бхакта, и хотя олицетворенное вожделение к нему пришло, сама материальная природа, да, в виде этой женщины, Харидас Тхакур не дрогнул, потому что он был под защитой Верховного Господа. То есть совсем другие усилия. Итак, с одной стороны, мы прилагаем свои усилия, мы хотим, чтобы это произошло. А когда мы хотим и делаем все, не просто хотим, а делаем все для того, чтобы это произошло, тогда Кришна благословляет нас. Как он говорит в Бхагавад-гите, в той мере, какой человек предается мне, в той мере я вознаграждаю. То есть он как аукнется, так и окликнется. В какой мере мы прилагаем к этому усилия, в той мере Кришна реагирует. Но вполне естественно, что этот процесс занимает достаточно долгое время. И поэтому здесь нужно просто, так сказать, понять, что то, что не решается сразу, то решается поэтапно. И здесь все важно. И культура благости, и какие-то личные усилия, и не возбуждать себя специально, не стимулировать. Вот. Но это еще не полное решение. И как бы мы должны при помощи гуны благости контролировать свои чувства. Заметьте, не подавлять, а контролировать. Совершенно разные вещи. Контролировать – это направлять их на Кришну. Подавлять – это пытаться как-то вот искусственно. Это совсем не то. И когда мы, так сказать, зарекомендовали себя вот этим вот чистым образом жизни и стремлением к Кришне, тогда на нас нисходит его милость. И когда она нисходит, эта милость, вот тогда вопрос решен полностью. Теперь он уже окончательно этот процесс трансформации завершает. То есть это и наши усилия, и его милость одновременно. Процесс.
Вы сказали, что пожилом возрасте у человека давление столба падает. А вот как тогда пожилому человеку трансформировать, если у него давления нет? Оно же не пройдет через это?
На самом деле, отчасти это проще. Именно потому, что эти вещи его меньше беспокоят. Все-таки. Вот. Открывается чакра не взломом. Это не то, что нужно там раз, два, бревном, бум, и сломали, да? То есть это не так чакра открывается. Процесс бхакти одинаковый для всех, понимаете? Для молодых, для стариков одинаковое. То есть служение Кришне. То есть стимуляция дживы, которая находится в сердце при помощи процесса бхакти. Это не просто какое-то насильное. У кого в этом случае тогда, наверное, наиболее вожделенные люди, у них бы быстрее бы это все пробивалось, понимаете? Бум! Под давлением, и все, тут открылась сердечная чакра, да? Нет. То есть это не под давлением она открывается, она открывается вот этим вот ключиком бхакти. Чик! И все, понимаете? Дверь крепкая, так сказать, сама по себе, ее просто не прошибешь. Вот, а эта энергия внизу, она просто дошла до верху и опять вниз. И поэтому для человека волнуют все эти вещи. Поесть, да понаслаждаться, вот все, вот там все это. И мысли только об этом. Та энергия, которая здесь есть, она только об этом идет. Вот поэтому это не просто силой давления этого столба открывает чакра. Понимаете? Акцент сделан на бхакти. Поняли? В этом смысл лекции был.
А что? Человек старый, у него вообще понятие получается, что не дойдет понятия, не откроет
верхний. Поэтому Прохлад Махарадж говорил, что начинать нужно с детских лет. С детских лет. Чтобы к старости человек впал не в маразм впал старческий, а чтобы как раз он проявлял мудрость. То есть в былые времена эти вот пожилые люди, они были учителями, понимаете? То есть потому что они с самого начала жили правильно, и поэтому их конец жизни – это не просто разбитая болезнями старость и какой-то маразм, там, какой-то бред сумасшедшего он несет, да? А это мудрость, потому что всю жизнь эта культура развивалась в человеке. И поэтому, хотя внешне он может быть уже немощным стариком, при этом он является источником чистоты, духовной силы и разума, понимаете? Если человек не жил так, то… Естественно, сложно. Что-то Прабхупада даже говорил такие немножко нелестные фразы в адрес, когда его там спрашивали, а, что там, кто-то из учеников Махариши к нему пришел. Вот. И, кстати, этот Махариши сам отправил своего ученика к Прабхупаде. Он говорит, вот если ты хочешь, я тебя обучил определенным вещам, он говорит, но если ты хочешь познать больше, иди туда, иди, говорит, к Прабхупаде. Сам Махариши направил этого секретаря. Вот. И когда секретарь пришел к Прабхупаде, он даже получил его инициацию, этот секретарь Махариши. А Прабхупада спросил, говорит, сколько лет, говорит, Махариши? Это было давно тогда уже. Он был чуть младше Прабхупады, Махариши. Тот сказал ему, 68. Он говорит, да, говорит, он уже старик. И он сказал, говорит, старую собаку новым трюкам не обучишь. Он так сказал. То есть, когда у человека уже что-то сложилось такое, очень трудно все полностью менять. Вот, поэтому старые люди, как правило, консервативны. Они держат это свои ценности, за свою молодость, за то, что вот было тогда. И новое очень-очень трудно сходит. Молодежь, она подвергается трансформации значительно легче. У них еще не сложилось все, может быть, так. Они еще в поиске каком-то находятся, только-только определяют. Но старики, у которых уже жизнь в прошлом, весь их чувственный опыт, все их, так сказать, самскары прошлого, они очень прочные убеждения какие-то, эти, как монолит, понимаете, их очень трудно забить. Вот им сложнее. Здесь решающий фактор – это милость Кришны. Потому что сами они усилий мало могут приложить, им просто сил не хватает. Просто уже, как говорится, тямы в голове не хватает, уже и огонь разума ослабевает они. Он приходит на почту, бабушка получает свою пенсию, она ничего не видит, ей пять человек помогают расписываться. Почему? Уже очень слабое давление, понимаете, праны уже не работают практически. Она ничего не видит, ничего не слышит, ничего не понимает. То есть вот. И объяснить такому человеку новую философию, это не представляется возможным, понимаете. Вот потому что вся уже система разбита, она уже просто разрушена греховным образом жизни, вся система. Вот, поэтому очень тяжело. И люди, которые занимаются духовной практикой в процессе жизни, даже когда они становятся стариками, они никогда не становятся маразматиками. Никогда не становятся маразматиками. Удивительно, Прабхупада диктовал первую часть 10-й песни Шримад Бхагаватам, уже будучи полностью прикованным к постели. Он уже практически не мог ходить, тело, он же почти ничего не ел, тело уже практически не работало. Они только ему преданно читали санскрит и держали микрофон у его рта. И он диктовал перевод и комментарий. То есть тело почти не работало. Но если вы почитаете вот эту первую часть 10-й песни Шримад Бхагаватам, это самые потрясающие комментарии. Самые потрясающие комментарии, которые Прабхупада написал в состоянии полной физической уже недееспособности. Но его сознание никак не было затронуто всей этой болезнью. Понимаете? То есть люди, которые живут духовной жизнью, для них старость, она никак на их сознании вообще не сказывается. Вообще никак. Понимаете? Они становятся только более такими светлыми, отреченными, ясными, хотя тело уже, может быть, никуда. Вот. Поэтому нужно начинать. Жизнь для того и дана, чтобы начинать как можно раньше. Ну, как говорится, где нас застало, там и застало. Сейчас уже назад, это не кассета, которую можно перекрутить назад на ноль и опять начать. Тут, вот. Тем не менее, когда начали, тогда начали. Конечно, людям более зрелым труднее меняться. Вот. Но с другой стороны, у них и соблазнов меньше. Если уже люди такие более зрелые какое-то решение принимают, более вероятно, что они будут следовать этому решению. Их обеты, как правило, уже более такие серьезные, чем молодой человек, которому может быть легче поменяться, а с другой стороны, у него соблазнов больше, и он менее сильный. Вот. И часто бывает, что в молодости даже люди получают инициацию, и потом вообще, как говорится, срывают их все, и они там на долгие годы в маю уходят. Потом, конечно, они, как правило, возвращаются, когда все эти иллюзии проходят.
Еще? Еще вопрос. Вот на два раза получается месяц закрепишься, и на рекадуши постимся, и занимаемся духовной практикой. Это получается то, что раз в месяц поднимается это давление.
Экадыши. Ну, экадыши это особые дни, конечно, когда можно прогрессировать, но я думаю, что это не единственное время. Вот. На самом деле экадыши, просто правильно соблюденный экадыш, он помогает контролировать чувства. Когда, например, я хочу есть, но я знаю, что сегодня, или, скажем, сухой, поздно, значит сухой, если ограничение, значит какое-то ограничение. То есть это просто такие дни, когда мы говорим себе, когда мы учимся говорить «нет» своему физическому «я». Мы говорим нет. И мы морально стараемся, мы обретаем опыт. Да, без этого можно жить. Хотя бы один день. Мы говорим, а раз можно один день, значит, можно и два, три и так далее, все прочее. То есть вот для чего нужны икадыши. Вот. Ну, икадыши особенно дорог Кришне. Икадыши – день Господа Хари. Вот. И мы в эти дни можем совершить особенный прогресс, если мы правильно их проводим. Вот. Но в целом, я думаю, что какие-то праздники и прочее, мы совершаем не меньший прогресс, чем в икадыши, когда мы интенсивно воспеваем святое имя, занимаемся какой-то духовной практикой, то это само по себе трансформирует энергию. Вот это, понимаете, а не просто то, что мы ограничиваем себя. Знаете, неважно, старик вы или молодой, сильное давление, слабое давление, важно все время вот на этот центр, на дживу воздействовать, чтобы джива проснулась, понимаете, чтобы она проснулась. Если вы крепко спите, что нужно делать? Раз будильник зазвонил, не просыпайтесь, второй раз, потрясти надо что-нибудь сказать, вставай, из пушки выстрелить, не знаю что, водичкой полить. Был у меня случай в Владивостоке, помню, когда давно-давно вашим, пришлось мне на одного бакту даже ведро холодной воды вылить. Вот. Ну никак человек, вообще никак, ну что делать. Вот. То есть суть в том, что необходимо стимулировать дживу, понимаете, и стимулировать дживу можно только Кришной, только Кришной. Вот поэтому, говорится, мы должны просто усилить вот это вот духовное воздействие, как ядерная энергия, принцип. Бомбардировка атома быстро движущимися высокозаряженными частицами. И вследствие этого из атома начинает расщепляться атом, атомная энергия начинает выделяться. Хиросиму разрушил, понимаете? Атом, какая-то маленькая бомбочка, город разрушил. Представляете, какая энергия, да? Это принцип выделения ядерной энергии. Вот. Точно так же, когда мы начинаем бомбить, скажем так, душу вот этими вот духовной энергией, то из нее начинает постепенно эта вот энергия бхакти выделяться, которая все остальное просто-напросто нейтрализует, трансформирует. Понимаете? Все, последнее.
Вот мы перед синтезом, и вот они когда занимались стабильностью, и вот такой силы духовной достигали, они хоть как-то в бхакти себе достигали?
Если они были бхактами, то достигали. А если нет, то, может быть, они были гьяни, мудрецы или что-то еще, не знаю, аскеты. Они аккумулировали эту энергию, трансформировали. Вот. А? Как?
Теряли.
Теряли, да, когда, скажем, там кто-то их выводил из себя, они кого-то проклинали там или что-то еще, там, по всяким разным. А?
Просто теряли.
Да, да, так может быть. Вот кто-то там в волосах, в бороде все это аккумулировал, потом ему побрили, так сказать, все, и все, нету шакти. Все. Шримад Бхагаватам, ки джай, шри Прабхупада, ки джай.